29-й год, арест и закрытие всех союзов, конфисковывают Библии, помещения союза закрывают, печатные органы все были остановлены. Почти очень быстро, за год практически все это остановилось. Я вчера показывал это. Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее. Сталинские репрессии принимают уже массовый характер, начиная с 1935 года. Сначала били только по офицерам, как бы по руководству, а уже с 1935 года против всех христиан начинаются репрессии. В 1936 году практически все протестантские общины были сняты с регистрации, буквально 3 или 4 на весь Советский Союз оставались. Но, конечно, молитвенные дома хоть и были отобраны, богослужения продолжались в частных домах. Ну вот, например, фотография, посмотрите, завешено окно одеялами, там подушки, потом одеяло висит, и собирается молодежь как бы на праздник какой-нибудь, день рождения якобы какой-то, или вечеринка, стоит компот, какие-то что-то сладкое, вот так вот проходит собрание. Это типичные случаи богослужения, как проходили богослужения в то время. Ну и для ЕХБ изменилась ситуация во время войны. Вернулись из ссылок многие оставшиеся в живых руководители. Вот эта фотография 1942 года. Здесь вот посмотрите, Карев, например, такой худенький какой, Житков. Все они, посмотрите, какие изможденные. Хоть они уже, конечно, вернулись, уже немножко покушали дома, и то в каком состоянии. 26-29 октября 1944 года был съезд объединительный, ну, условно его называем съездом, совещание, когда разные евангельские течения, прежде всего евангельские христиане и баптисты, приняли решение о создании единого союза всех Б. Вот фотография с этого съезда. Проходил он в Москве, в помещении Центральной церкви на Маловузовском. Тогда назывался этот переулок Маловузовский. Вот там, где за кафедрой стоял стол, и вот там вот сидят братья. Кто помнит это место, наверное, узнает. А вот фотография московской общины в годы войны. Посмотрите, в основном сестры, женщины. Ну, встречаются и братья, конечно, есть, но в основном женщины. Все в фуфайках, платки. Вот это была московская община. Почти единственная, ну, я же говорю, что буквально 3 или 4, может быть, на весь Советский Союз еще жили и действовали. Орлов был тогда председателем, ой, простите, не председателем, пресвитером. Он хотел быть и председателем, но председателем стал Житков. Но несколько слов, может быть, я вернусь. Всех Б был организован. Я их показываю, я думаю, что вы знаете историю эту, как он был организован, видели фотографии. Житков стал председателем Всех Б. Карев Александр Васильевич стал генеральным секретарем Всех Б. И Всех Б объединил... Сначала евангельских и баптистов в 1945 году присоединились еще и пятидесятники на основе так называемого, как у нас говорили, августовское соглашение. Не знаю, почему оно было августовское. Ну, как бы вот вошло в историю такое августовское соглашение. Или августовское, правильнее, конечно, говорить соглашение. По этому соглашению пятидесятники соглашались, чтобы в общинах не... говорить на языках, это только в частных собраниях, и признавалось равным крещение Духом Святым с знамением языков и без знамения языка, и так возможно крещение Духом Святым. То есть это пятидесятники пошли на такие условия, потому что это был, собственно, единственный способ какой-то легализации, иначе их отдельно не регистрировали. После войны некоторое оживление церковной жизни, И хотя, конечно, нельзя сказать, что рост был, фактически это было в некотором смысле восстановление и формирование особой замкнутой субкультуры, когда вынуждено, в общем-то, баптисты или вот все общины всех Б жили в своей собственной среде, не общаясь с окружающим миром. Посмотрите, вот восстановление общины, кто работает, кто месит раствор, ремонтирует. В основном это на плечах вот этих бабушек, сестер, и было подняты все общины после войны. Они именно были главными двигателями наших общин в то время. Опять-таки, без всяких подробностей, только вехи. 50-е годы, конец 50-х годов, начинается новое наступление на всех верующих, и в том числе, конечно, и на евангельских христиан-баптистов. Хрущев, видите, вот с кукурузой, портрет Ленина, вот такая была обстановка. И тут начинаются, конечно, трудные времена. Вот фотография 63-го года, суд над верующими в Барнауле. В это время начинаются уже репрессии, начинается давление, и под давлением силовых структур было принято в конце 59-го года, кстати, довольно долго обсуждалось, есть много черновиков этого письма, инструктивное письмо старшим пресвитерам всех Б. Это тот самый документ, который произвел раскол в братстве. Может быть, вы читали текст этого письма, я думаю, что он есть у вас. Кто-то ознакомился вообще с ним? Никто не?
Да, в учебниках есть.
В учебниках есть, да? Вам раздавали. Так что вы знакомы с текстом этого письма и положение о Союзе ЕХБ в СССР. Эти два документа, собственно, вызвали раскол. Документы принимались, конечно, под сильным давлением извне, потому что видно было правка этих документов, потому что осталось много черновиков этих документов. Известный, например, случай, я смотрел документы о том, как Артур Иосипович Мицкевич записывался на прием к председателю Совета по делам религии по вопросу от принятия этого положения, пытался как-то объяснить, что это положение вызовет раскол, что это неприемлемое положение для нас. Но он получил ответ, что мы знаем, что это может вызвать раскол, мы готовы к этим действиям. То есть совершенно очевидно, что эти документы, эти, возможно, и другие были какие-то документы, которые заставляли подписывать руководство всех Б. Совершенно очевидно, что это все делалось именно для того, чтобы создать раскол. Та самая стратегия, которая сработала когда-то, я вам вчера рассказывал, в 20-е годы с православием, должна была быть применена и здесь. И, в общем-то, ее силовые структуры и применили. В чем смысл этих всех документов? Там требовалось в соответствии с этими документами неукоснительно соблюдать законодательство. Законодательство 29-го года. Сами документы, если почитать, я не уверен, что вы их внимательно читали, я позволю себе немножко напомнить. Если почитаете вы эти документы, то увидите, что написано они довольно в благообразной форме. Ну, например, там написано, что если вы видите в наших общинах слишком поспешное крещение, что молодые люди неподготовленные принимают крещение, из-за этого много случаев отпадения, нездоровая обстановка в общинах создается. Для того, чтобы не было таких случаев, надо проводить тщательную подготовку и преподавать крещение не ранее, там 28, кажется, 32 лет. В общем, там какой-то возрастной такой ценз ставится довольно высокий. Для того, чтобы, мол, люди готовились хорошо и и не вносили нездоровую обстановку. Вроде бы как бы и правильно, и ничего и не скажешь против этого. Мотивы правильные. Но за этим явно чувствуется рука, которая хочет остановить молодежь от общины. Или другое положение в этом письме довольно много обсуждается, или предлагается старшим пресвитерам наблюдать за церквями и наблюдать таким образом, чтобы в церквях не использовались никакие инструменты, потому что это нарушает благочиние, а только чтобы играли на органе или на физгармонии. А баян, гитара, там, мандолина и прочие инструменты, тогда это были популярные очень инструменты в наших общинах, чтобы не употреблялись эти инструменты, потому что это не церковная музыка, что это светская музыка, это мир приходит в церковь. Эти сегодняшние аргументации старшего поколения, когда говорят, что вот там бас-гитара или гитара в церкви, это мир приходит в церковь, точно то же самое было в те годы, когда говорили по поводу баяна, мандолинки и других инструментов. Та же самая аргументация точности. То есть ничего нового, к сожалению, нет. Все это уже было, повторялось. И вроде бы это и нормально, нормальные заявления. Но опять-таки за этим всем стоит рука, которая хочет подавить жизнь церкви. Как бы потушить вот эти всплески живого чего-то, что проявляется в церкви. Так что по букве, не случайно, наверное, вот Совет Церквей практически никогда не публиковал полный текст этого документа. Текст уже опубликован в наше время, уже после того, как закончились эти все. А во времена вот 60-е, 70-е годы Совет Церкви очень внимательно наблюдал за всеми документами, которые издавались, и реагировали, они очень хорошо реагировали на все ошибки, которые допускали руководители всех Б. И, собственно, Совет Церкви, когда появился, то он появился фактически как движение против этого инструктивного письма. Но они текст этот не публиковали, потому что формально, как бы вот читая этот текст, там особенно не за что зацепиться. Но дух, который стоит за этим текстом, конечно, явно не наш, не евангельский дух. И это действительно совершенно справедливо и вызвало вот такое возмущение. Ну и, конечно, вот положение о союзе ЕХБ в СССР, оно было совершенно нетрадиционное для наших церквей, потому что не предполагалось никаких съездов, что вот руководство всех Б должно было пополняться только за счет самоизбрания, они могли только доизбрать новых членов, и кто-то мог выбыть, кто-то пришел, но не было коллективного избрания, не было демократических процедур. Еще раз повторяю, я не знаю, насколько вообще демократия в наших церквах применима. Это другой вопрос. Но это традиционно было так. И всегда в наших церквях, и в евангельских, и в баптистских, основные вопросы решались на членском собрании. Правильно это богословски, неправильно это мы сейчас не обсуждаем. Это не наш вопрос. Но так было. И вот здесь, в 59-м году, это конец 59-го года, в октябре 59-го было принято, даже не в октябре, а в декабре 59-го было принято, в 60-м году начало распространяться это письмо. И это письмо, инструктивное письмо, распространялось потом с некоторыми, может быть, добавлениями, инструкциями, и вызвало, конечно, конфликт и раскол. Особенно, хоть там не было написано в инструктивном письме, но там было просто написано «выполнять требования законодательства 29-го года». А я вам вчера рассказывал, что в это время как раз законодательство стали трактовать таким образом, что запрет религиозного воспитания понимался как недопущение детей в молитвенные дома или в церкви на служение, недопущение детей на служение, что это якобы религиозное воспитание. Отчасти, может быть, оно так и есть. По большому счету, может быть, оно так и есть. Но формально, чисто юридически, это все-таки не является процессом религиозного воспитания. Потому что под религиозным воспитанием понимается целенаправленное какое-то действие, а не просто участие в богослужении. Но так это истолковывали, и во многих наших церквях начали применять эту норму, и наши братья, сестры стояли на дверях и говорили, вот один из наших деканов даже говорил тогда так: кто хочет послужить Господу и не пускать детей в собрание? Вот сестер призывали, чтобы они послужили Господу, стали у дверей, не пускали детей в собрание. Ну, конечно, звучит очень кощунственно, но это правда, это было, к сожалению.
А о них за ухо выводили.
Да, да. К сожалению, это было. Это никуда мы не денемся от этой истории, братья. Это то, что у нас реально происходило. Хотя, еще раз повторяю, чисто формально, на бумаге, этого не было и не должно было быть. Если бы наши братья тогда проявили достаточно мужества, то, возможно, не было бы раскола. Они пошли немножко даже дальше, чем того ожидали во всех Б. Дело в том, что Карев потом уже позже рассказывал, и, ну, особенно Карев, Житкова я ничего не знаю от него. А вот от Карева известно по его воспоминаниям, по беседам Карева, что он надеялся, что на местах, так как у нас автономия по местной церкви, никто слишком серьезно не будет воспринимать указания Москвы. Ну, то есть братья будут поступать по удостоверению своей совести и будут поступать по Библии. Поэтому он понимал, что даже идя где-то на какие-то чуть-чуть перегибы в евангельском учении, представлении, давая такие инструкции выполнять законодательство, все-таки рассчитывал, что не так далеко пойдут братья, как оно получилось на самом деле. Пошли, кстати, так далеко не везде, только в крупных городах. Практически в городах только так строго выполнялось. В селах, как правило, эти нормы и положения не выполнялись. Большинство сел даже вообще и не знало про какое инструктивное письмо. Пастора были довольно далеки от всех этих вот забот. Я знаю, допустим, там в Винницкой области, в Закарпатской области, многие пастора, получив инструкции даже от старшего пресвитера, даже на совет не выносили, а так оставляли у себя где-то, почитали, видят, что-то тут не то написано, даже ни церковь не знакомили, и никакого действия не производили. В таких местах, как правило, сохранялось единство, расколов не было. Ну а в городах, особенно в центрах, в областных центрах, вот скажем, в Одессе был серьезный раскол именно потому, что там стали точно выполнять установление этого инструктивного письма. И это, конечно, привело к расколу, что, собственно, и ожидали вдохновители этого письма, те, кто стоял за этим письмом. Часть церквей ушла в подполье, и этого, конечно, ожидали. Руководителем фактически нового движения, нового союза, сначала это была только инициативная группа по созыву съезда, но постепенно они тоже, может быть, пошли слишком далеко. Те, кто читали Куксенко воспоминания, наши беседы, кто-то читал это, кстати?
Да, конечно.
Читали, да? Здоровца, наверное, вы читали, «Берегись его и ты», да? Никто не читал.
Я вот это не читал. Есть у вас?
Ну, это не надо вам читать. Если вы не читали, то лучше и не читайте. Не надо, много грязи, зачем нам это надо, братья?
Ну, «Здоровец» – это Жириновский.
В Совете Церкви. Да.
Даже так?
Да, правильно. Вам читать это и не надо. Слава Богу, что вы не читали.
Сразу там захотелось почитать. Да? Еще в интернете.
Не, его в интернете нет.
Вы не знаете, как ему приходил подполковник КГБ, душа не села домой? Уже без руки был?
Да,
я знаю. Он копал там, ковырял огород у себя, тут пришел, потому что Харьковский Здоровец.
Кажется, я не знаю точно.
Пришел. Он говорит, я хочу с вами побеседовать. Он говорит, ты здоровый бугай такой, пришел, я без руки копаю огород, давай, помоги, тогда побеседуем. Он взял, даже скопал его огород, потом зашли. Он говорит, вы знаете, я слышал, что вы не совсем лестно отзываетесь о советской власти. Он говорит, вас неправильно информировали. Я ее ненавижу.
Это он мог сказать, да, это его характер, правда. Здесь я верю вполне.
Эта история знакома мне. Где-то я ее уже слышал.
Ну хорошо. Да, ну, нет, вы здоровца, скорее всего, не найдете в интернете.
Ну, в электронном виде существует?
Существует.
Значит, найти можно.
Называется книга «Берегись его и ты». Даже могу подсказать, но его нету.
А судьба у него какая?
Судьба у книги или у здоровца? Борис Здоровец был в Америке последнее время. Я не знаю, он эмигрировал и был ли он там, ну, как он закончил, вот я не знаю, чем закончилось. Может быть, вот Виталий, вы в курсе дела?
Он эмигрировал, он в Америке, я не знаю, живой, но когда Тучков еще живой был, то там один брат с той церкви, где Кручков приезжал, значит, выступал в проповеди. Он хотел против него выступить, Борис. Ему не дали. Тогда он говорит, разрешите помолиться. Ну, покаяться. Да, стал на колени каяться и сказал все, что...
Все, что он хотел проповеди сказать.
А потом Геннадий Константинович его дал, подарил кусок мыла и веревку. Вызвали полицию, его увели.
Ну, я не знаю, как закончил он. Знаю, что эмигрировал. Я тоже знаю, что он эмигрировал, что он там в Америке был. Живой сейчас, не живой, просто не знаю. Я потерял немножко его следы. Но почему я вспомнил об этом? Во-первых, эти истории вы хорошо знаете. Много очень, наверное, читали, слышали. Есть разные мнения по поводу того, как появилось это движение. Ну, Здоровец придерживается крайнего, конечно, взгляда. Я не могу допустить. У меня что-то он совершенно не укладывается. Вот мое представление, изучая документы, я не могу согласиться с таким подходом. Но вот Куксенко придерживается, наверное, самого здравого в этом плане подхода. Может быть, он тоже довольно резко отзывается о многих вещах. Кстати, книга его причесана очень. Это не совсем Куксенко. То, что издано, вот эта книга «Нашей беседы». Его беседы, у меня есть оригинальные его беседы, они, ну, чуть-чуть резче во многих высказываниях.
Электронный вариант распространяется, который, я не знаю, какой-то. Я с книжкой как-то не сравнивал, потому что я читал электронный вариант.
Ну, я электронный...
Ко мне он раньше попал, чем
рукопись была резче, да.
Да, рукопись есть, да?
Когда рукопись появилась у нас там, я же с Южного Казахстана, то есть Чамбула.
Да, ну это же ваш район.
Это наш регион, там да. Машин было много.
Да.
Когда только рукопись появилась.
А, ну значит, вы, наверное, знаете более резкий вариант. Потому что издание, которое было издано, вот титул издал в Германии «Наши беседы», как книга уже. У меня есть и книга. Книга, конечно, мягче уже выглядит, ну и правильно они сделали. Я поддерживаю, я как раз согласен с этим, что не надо так резко. Но, конечно же, я тоже придерживаюсь такой позиции, что власти понимали и знали, что будет раскол. Они не были такие наивные, как наши братья в то время. Наши братья, в общем-то, довольно неопытные в политике были. Никто такие коварные планы не мог бы себе представить и разрабатывать. Но в КГБ уже это хорошо понимали и знали, что если хорошенько нажать на официальную часть, то обязательно в любой церкви найдется радикальная группа. Они и знали, кто это будет, конечно, не могли представить себе, но они понимали, что найдется радикальная группа, которая выступит против этой верхушки. И это было как раз то, что им и надо, чтобы создать внутреннее разделение, чтобы началась борьба, чтобы началось противостояние. Они бы тогда поддерживали иногда одних, иногда, если не поддерживали, то закрывали глаза на деятельность других. Потому что, ну, действительно трудно себе представить, что в те времена, ну, кто жил, тот помнит хорошо те времена, что в те времена КГБ могло не знать, где что находится. Конечно, они иногда пропускали, зевали тоже, но при том количестве осведомителей, при той налаженной агентуре, которая была, В общем-то, надо признать, что они просто иногда закрывали глаза и допускали специально, чтобы оставались на воле какие-то братья, оставались какие-то пути передачи литературы для того, чтобы контролировать этот процесс, для того, чтобы держать руку на пульсе и даже иногда использовать. Использовать в разных вопросах, использовать для того, чтобы, может быть, через них иметь контакты с западным миром, потому что для них это тоже хороший был канал, как можно было использовать. И главное, использовать для того, чтобы разрушать братство, для того, чтобы нагнетать вот эту обстановку, когда выпускали как бы сведения, случайно как будто бы просачивалась информация о предательстве одного, предательстве другого, и с одной и с другой стороны находили предателей, и эту информацию выпускали. И потом братья, уже имея эту информацию, сами своими же руками давили друг друга. Это была очень ловкая, очень коварная игра, которую, к сожалению, КГБ использовала всегда, использовала с православными, использовала с нами, с политическими своими противниками. Но что было, то было. Так, таким образом получается, что чистое и совершенно евангельское, справедливое движение вот самого Крючкова, Шапталы, Прокофьева, всех других братьев, которые, конечно же, не были осведомлены, они не понимали, что происходит. Их использовали просто, часто использовали. Вот это самое лучшее движение было, к сожалению, использовано против братства. Но надо отметить, что сторонники вот этого нового союза, союза церквей, стали первыми политическими диссидентами в Советском Союзе. Они были раньше диссидентами, чем появились политические, настоящие политические диссиденты. Собственно, они даже вдохновили представителей интеллигенции на отстаивание своих прав. Они показали пример, когда, вы, наверное, помните хорошо, когда была первая демонстрация протеста в Москве на Кремлевской площади, когда стали протестовать против вот, насилия над верующими, то в первый день никого даже не арестовали. Милиция не знала, что делать. Это было настолько необычно, чтобы в 60-е годы в Советском Союзе после всех репрессий и вдруг появились диссиденты, кто-то протест посмел заявить. Ну, никто не знал, что делать. Это был шок. Только на второй день их всех арестовали, конечно. Ну и там все, что надо, уже делали с ними. Но я просто хочу подчеркнуть, что это было настолько неожиданно для властей, когда власти пытались, ну, как-то утихомирить. И, кстати говоря, очень часто верующие даже иногда провоцировали некоторые такие действия властей, когда немножко вызывающе вели себя, и власть применяла силу, насилие применяла. То есть здесь был какой-то радикализм с двух сторон. Я вот так сейчас вот с точки зрения истории, уже оглядываясь назад, могу сказать. Но при этом героизм вот этих людей, которые выступили против такой машины, как Советский Союз, это был просто потрясающе, потому что после этого началось уже движение и писателей, после этого уже там поэты начали что-то там писать, художники чуть-чуть начали протестовать, то есть появились, Солженицын уже начал писать. Это как раз уже позже, после того, как верующие показали пример. Так что реакция, конечно же, КГБ не могло ожидать ни размаха этого движения, не могло предвидеть всех последствий, но реакция была и положительная, и отрицательная, и результат был и положительный, и отрицательный. Ну вот видите, фотография, разрушенный молитвенный дом, милиционер стоит, ну еще можно было бы показать некоторые фотографии, как вот разрушали молитвенные дома, вот стоят наши братья и сестры, бульдозер пригоняли. Ну, власти очень умело играли в то время на таких чувствах чистого верующего патриотизма, когда наши братья хотели отстоять истину, и, к сожалению, приводило это все часто к столкновению друг с другом. Ну, еще раз вернусь назад, несколько слов. К 80-м годам, где-то к началу 80-го года, уже немножко острота этого противостояния начала спадать. Братстве начали понимать, что единство лучше, чем это противостояние. И хотя чисто организационного единства не было, большинство тех церквей, которые перешли в совет церквей, они, ну не большинство, часть из них вернулась во всех Б, а многие из них стали регистрироваться автономно, потому что совет церквей тоже не всегда показывал идеал, превратился в такую очень централизованную структуру с жестким очень управлением сверху, что в конце концов привело к не одному, а многим внутренним расколам внутри Совета Церквей. Самый сильный раскол это с Георгием Петровичем Винсом. И вот эта вся история их несогласия Геннадия Константиновича и Георгия Петровича. Все эти истории, они, кстати, вот эта часть есть в интернете, все протоколы их встреч, их конфликтов, беседы, они все есть в интернете, сегодня опубликованы. И видно, что Георгий Петрович Винс как раз обвиняет Совет Церквей в излишней централизации, в том, что Совет Церквей стал похож на, ну, на папскую организацию, где есть жесткая вертикаль власти и подавление всякой автономии по местной церкви. Это был его основной аргумент, главная причина, почему, собственно говоря, он не соглашался с Крючковым. Все это привело к тому, что ситуация менялась. Секретарь Крючкова Радославов, хорошо известный вам, сегодня, вот, кстати, в этом фильме он рассказывает тоже, в одесском фильме, сейчас мы поставим, потом в конце послушайте, рассказывает о событиях немножко того времени. Радославов был тоже секретарем Крючкова, и он ушел с группой Винса. Это довольно умеренный стал, довольно умеренным человеком. Сегодня у него отдельная большая церковь, не входящая ни в какой союз.
То есть это не входящая, это союз, Братство
Земли Семи Церквей? Нет, это другая. Есть братство вот там, где был когда-то Винс, и вместо, да, вот эта группа киевская, да. А Радославов туда не входит. Он вообще автономный, от автономных. То есть он совершенно, ну, правда, тоже не самостоятельный. Есть некоторая группа даже таких же автономных церквей, но это, как правило, родственник Петр, его брат родной Радославов, другой церкви, является пастором. Они входят вот между собой в такой союз. Но это нелегальный союз, он не, юридически не зарегистрирован. Но церковь хорошая, мы поддерживаем очень хорошие отношения. Вместе мы встречаемся каждый месяц, все пастора одесских церквей баптистских встречаются вместе, в том числе и Радослава всегда участвует, он очень активно участвует во всех этих встречах, и другие пастора автономных церквей. У нас три союза автономных в Одессе, и Совет Церквей, и всех Б бывшие, и новые миссионерские церкви, так что набор очень...
А сколько у вас баптистских церквей?
Ну, это вот я не могу даже ответить. Ну, порядка 20 баптистских церквей, но всех их перечислить я не в силах, потому что есть небольшие церкви, основанные американскими миссионерами, которые как-то совершенно независимо находятся, мало даже общаются с нами. Ну, где-то вот 15-16 церквей, это такие, которые в постоянном общении между собой находятся, принадлежащие разным союзам. И все это уже началось в 80-е годы. Началось это движение и только набрало размах, начиная с 90-х годов, после перестройки. Как вы знаете, распался Советский Союз и распался всех Б. Вернее, СХБ даже не распалось само по себе, но было реорганизовано. Были образованы союзы на местах, региональные союзы в Украине, в Белоруссии, в России появился. Кстати, Российского союза не было никогда. Только Василий Ефимович Логвиненко был первым председателем и организатором Российского союза. Получалось, что был Украинский, Белорусский, Молдавский союз во времена Советского Союза, а России вообще не было. Как бы, как ни странно, она оказывалась такая самая, ну, обиженная, можно так сказать. И вот уже только начиная с 88 года появляется отдельно серьезная организация, как Российский союз евангельских христиан-баптистов. И уже с 91 года разделился этот союз общий всех Б на ряд отдельных союзов, а вместе они составили федерацию союзов евангельских христиан-баптистов. Федерация – это очень слабое такое объединение, то есть оно не имеет ну, какой-то централизованной власти. Федерация – это просто содружество, где братья собираются примерно раз в год, они собираются в разных странах, в разных городах и стараются поддерживать друг друга, оказывать помощь тем, кто нуждается, молитвенную там, поддержку, миссионерскую поддержку дают друг другу, то есть для того, чтобы все-таки не потерять контакты между собой. Председателем федерации меняются председатели регулярно, по-моему, два года, кажется. Два года, да, раз в два года. Последовательно председатель каждого союза становится председателем федерации. Так что здесь довольно такая демократичная, открытая система. Это то, что сегодня существует. Ну, несколько слов по поводу богословия, евангельского богословия. Мы испытали на себе влияние разных богословских групп, ну вот малаканство и православие. Это сильное довольно влияние. И выразилось это влияние на нас в том, что подчеркивается благочиние, тяга к внешним формам, некоторое двоеверие, когда люди формально становятся верующими, а поведение их не соответствует евангельским нормам. В истории это называется двоеверие, то есть устами люди провозглашают одно, а практика жизни их говорит, что они все-таки недостаточно обратились. Вот это типично для православия, и, к сожалению, это же часто переходит и в наши евангельские общины. Это здесь сильно сказывается влияние православия. Ну, я вам рассказывал, например, о списывании, то, что наши студенты не считают зазорным списать или там, подсмотреть какие-то шпаргалки. Хотя с точки зрения как-то евангельского мышления это абсолютно недопустимо. Можно приводить очень много таких примеров, когда в собрании мы говорим очень правильные вещи, когда наши проповедники говорят на каком-то особом специфическом языке, очень правильный язык, все исключительно хорошо, но жизнь часто не соответствует этому языку. Язык один, жизнь другая. Ну, это, конечно, везде есть и всегда есть, но это явно влияние православного окружения. Кроме того, определенный мистицизм, склонность к мистицизму. Западный баптизм, западное баптистское богословие гораздо более ну, академичное, я бы сказал. То есть там пытаются все довести до конца, везде поставить точки над всеми, и для того, чтобы не было никаких вопросов. Там вроде бы все доводят до ясности, здравой ясности. Особенно реформатское богословие, кальвинистская группа, они стараются во всем довести до конца и навести ясность. Евангельская группа у нас все-таки сохраняет какую-то долю мистицизма, подчеркивает важность личного богообщения, личной духовной жизни. Во-вторых, у нас любят бедных и неграмотных. у нас не очень отдают предпочтение образованным и грамотным. У нас все-таки в церквах как-то ценится, боятся, что вот люди грамотные, они придут, они тут всего-то наговорят, нас с пути веры собьют, а мы вот просто верим и все, нам не надо ничего больше. Есть Библия, больше нам ничего не надо. Это тоже православная тенденция. На Западе этого нету, даже в католицизме нет этой тенденции, но православие всегда любило и подчеркивало вот эту безграмотность, это достоинство для православного, быть нищим, бедным, безграмотным, блаженным, да. Это достоинство, и это достоинство сохраняется и у нас. Богословская некоторая неясность. Это еще одна черта нашего богословия, которая тоже пришла, к сожалению, из православия. В православии любят туман. Там как бы все это философствование такое есть, как бы словесности много, а до конца ничего ясного нету. Вот, к сожалению, иногда у нас тоже боятся говорить до конца какие-то вещи, боятся, что это будет неблагочинно, что это будет, может быть, не тактично, задавать острые вопросы Богу. Ну, как-то есть некоторое опасение, все это приводит к такой богословской неясности. Ну, вот даже такой типичный пример, вот здесь мы только что обсуждали, есть представление в богословии о том, что вопросы предопределения решаются, собственно, двумя большими группами. Есть кальвинистское представление и армянское представление. Но славянские баптисты пытаются найти третий путь. Мы как бы не кальвинисты, мы не армяне, мы какие-то другие. Но когда начинаешь анализировать, то оказывается, что это нет третьего пути. Либо мы вынуждены прийти ли к одной точке зрения, либо к другой точке зрения. Но третьего пути найти невозможно. Но тенденция искать третий путь, особый свой русский путь, тенденция, которая пришла с православия. Православие всегда ищет третий путь. Мы, мол, какие-то особые. У России есть свой особый путь. Традиционность и общинность – это тоже, это хорошие черты уже, но это тоже черты, которые пришли из православного богословия. Есть другие влияния. Менонитство очень сильно повлияло на нас. И прежде всего дисциплина. Вот общинная дисциплина – это как раз пришло из менонитства. Они подчеркивали значение общинной дисциплины, и то, что мы переняли это хорошая черта, но это черта, которая идет оттуда. Пацифизм, отказ от клятвы, от присяги, отказ от оружия, применения силы. У нас нет однозначного мнения на эту тему, но все-таки достаточно много есть в нашем братстве и церквей, и отдельных людей, которые придерживаются, строго придерживаются принципов пацифизма. Особенно в советское время отказ от присяги, это приветствовалось как особый героический подвиг. Ну, тогда это все еще сопровождалось негативной реакцией на Советский Союз, на атеизм. Отказ от социальной активности, некоторый легализм и фундаментализм, то есть приверженность к законничеству. Легализм – это законничество. То есть, ну вот мы часто меряем длину юбок у сестер, там смотрим на, есть у них там золото какое-то висит ли или не висит, прическа какая. Ну то есть у нас есть определенные такие правила, легалистические правила. И это тоже влияние менонитства. Менониты этим очень серьезно всегда были озабочены. И это перешло и в наши общины, баптистские общины. Баптисты на Западе меньше, гораздо меньше подвержены. Там тоже есть такие вещи, но в меньшей степени они подвержены. Хорошо это или плохо, я сейчас не говорю. От менонитов пришло к нам армянское богословие. Потому что именно менониты несли. Баптисты традиционно были кальвинистски ориентированы, а менониты были всегда очень строгими армянами. И армянское крыло богословия пришло к нам именно из менонитства. Но было влияние и баптизма, прежде всего в понимании роли пастора. то есть более строгая вертикаль власти. Роль рукоположения – это то, что именно от баптизма пришло. Конечно, оно оспаривалось в евангельском христианстве, в прохановском крыле евангельского христианства это подвергалось большому сомнению, но в целом, надо сказать, что в братстве победило именно вот это крыло, баптистское крыло, и сегодня считается неоспоримым важность вертикали власти, роль пастора в общине и роль рукоположения как знака, который отделяет пастора и посвящает его на служение. Это именно влияние баптизма. Довольно строгая регламентация обрядов. То есть все обряды должны пройти очень правильно, хорошо. И это тоже от баптистов. Я уже не буду останавливаться. Достаточно большое влияние кальвинистского богословия. Хотя большинство братства все-таки придерживается арминианского богословия, но кальвинизм всегда присутствовал в нашем братстве, не было столкновения. Только последние 15 лет начинаются столкновения между армянами и кальвинистами. Раньше в братстве никогда этот вопрос не обсуждался, и тем более не становился поводом для разделения церквей. По другим поводам делились, но по поводу армянства, кальвинизма никогда не делились. А последнее время это, конечно, происходит. Кроме того, активная социальная оппозиция. Часть церквей все-таки или часть людей придерживаются мнения, что можно заниматься политической деятельностью, что нужно этим заниматься. То есть вот такое противоречивое. Есть и отказ, есть и поддержка. И последнее – это дарбизм. Еще одна группа, которая оказала в богословском отношении влияние на наше братство. Дарбизм через петербургское крыло. Там вот лорд Редсток и потом Мюллер, который крестил, это были дарбисты. Дарбисты, я был на собрании в Англии у дарбистов, очень интересно они проводят свои собрания. Мы пришли с моим другом, сели, я спрашиваю, а когда собрание начнется? Он говорит, ну посмотрим, когда начнется. И вот мы сидели, наверное, с полчаса, потом люди стали приходить, потом один из них, вот так все сидят просто, кто читает, кто размышляет, потом один говорит, братья, споем, называет какой-то номер, спели, сели, опять сидят, никто ничего не говорит. Потом один встает, говорит, у меня есть слово от Господа, начинает проповедовать. Потом другая сестра, по-моему, какая-то говорила, давайте помолимся. Все сели, помолились, там не встают, там все сидя молятся. Молятся сидя, помолились, снова молчание. Потом что-то еще происходит. Вот так вот нету никакого, ни пастора нету, ни руководящего нет, никого. Я потом спрашиваю, а как вы знаете, когда собраться и где собраться? Ну, он говорит, да, у нас есть, конечно, вот там брат, администратор, который договаривается о месте, но пастора как такового у них нету, нету строгой регламентации, неизвестно, кто будет проповедовать, как будет вести служение. Все это под действием Духа. Дух что скажет, то они и делают. То есть очень свободная такая форма. Но дарбизм не только к свободе такой тяготел, но он еще пренебрегал обрядами, поэтому, кстати, петербургское пробуждение не спешило креститься, крещение не практиковали, водного крещения, только со временем это стало. И был диспенсациализм в богословии, не ковенантное богословие, а диспенсациализм. Ну, это другая тема, вы, наверное, изучали когда-то эти два направления. Ковенантные изучали?
Да.
Не изучали?
Что это?
Ну, несколько слов. Диспенсациализм считает, что это очень важные вещи, очень важные вещи. Хотя они их мало знают, но на самом деле они на практике оказываются очень существенными. Диспенсациализм утверждает, что у Бога с людьми есть разные периоды общения. Вот есть диспенсации, так называемые, периоды. Есть диспенсация, была диспенсация, например, ее называют иногда невинности, когда Бог с Адамом имел отношение, и вот это был период особых отношений между Богом и человеком. Потом диспенсация свободы, например. Следующая диспенсация, когда Бог отпустил людей, и вот до потопа люди не имели никакой заповеди, ничего, никаких регулирующих законов не было. Что хотите, то и делайте. Вот такое было состояние. Это взаимоотношения между Богом и людьми. Бог как бы удалился и не стал управлять людьми. Следующая послепотопная диспенсация до патриархов, когда Бог дает только одну, ну не одну, несколько заповедей дает. Что нельзя делать? Там можно делать это, нельзя делать то, то и то. Завет с Ноем был заключен. Потом диспенсация взаимоотношения Бога с патриархами. Ну, я не буду всего касаться. Законническая диспенсация закона, взаимоотношения между Богом и израильским народом. И последняя диспенсация, или не последняя, мы живем в диспенсацию Нового Завета. Вот сейчас диспенсация благодати Нового Завета. Да, что очень важно отметить, что между этими периодами есть граница, четкая граница. То есть то, что были заветы, те принципы, которые были в диспенсацию, ну, образно я буду сейчас говорить, Ветхого Завета, они недействительны в диспенсации Нового Завета. Если в диспенсации Ветхого Завета, например, были указания «не кушай то, другое, третье», в диспенсации Нового Завета нет этих указаний. В диспенсации Ветхого Завета были одни принципы взаимоотношения Бога с людьми. Ну, например, нельзя было в субботу что-то делать, нельзя было там какие-то вещи совершать. 5 или, да, скажем так, все 10 заповедей были даны в диспенсацию Ветхого Завета. В диспенсации Нового Завета отменены все то, что было в Ветхом Завете, остались другие совершенно принципы. Только две заповеди – возлюби Бога и ближнего. 10 заповедей не существует в Новом Завете. Это я все рассказываю точку зрения диспенсационализма. Ковенантная теория – теория заветов, что у Бога есть фактически один завет с людьми, который принимает просто разные формы. Но между этими заветами нет четких границ. Поэтому принципы, которые изложены в Ветхом Завете, они применимы и в Новом Завете. Они применимы, ну не все, а некоторые из них. Поэтому Кальвин, например, брал, он был ковенантный богослов, он брал принципы Ветхого Завета, например, наказание грешников, и использовал в Новом Завете. Или, например, то, что в субботу нельзя ничего делать, он переносил это на воскресенье. В воскресенье нельзя ничего делать. То есть, фактически он брал ветхозаветные многие принципы. Я беру пример, ну, для примера Кальвина. Все, фактически, последователи ковенантного богословия, они ориентируются на то, что надо взять, можно брать многое из Ветхого Завета и использовать в Новом Завете. То есть, нет жестких границ, что мы новый Израиль, в то время как диспенсационалисты утверждают, что Израиль – это Израиль, церковь – это церковь, между ними есть граница, то, что относится к Израилю, не относится к церкви, и наоборот. То есть это разные богословские позиции, разные принципы. И в зависимости от того, на каком принципе находится человек, он так и будет истолковывать Писание. Он даже может не знать этих названий мудреных, что такое диспенсации, что такое ковенантность. Но в реальной жизни, читая Библию, он обязательно стоит на какой-то позиции. И он стоит на позиции, которая отражается в его отношении к Ветхому Завету, к обрядности, отношении к Новому Завету, ко всему, что такое благодать, что такое закон. Это все вопросы, которые будут решаться в зависимости от того, на какой позиции он стоит.
Так вот, третье
нет. Русского.
Нет,
третьего реально не существует. Просто есть разные позиции диспенсационализма и разные позиции ковенантности. Ширина. То есть диспенсационализм не единое движение. Кто-то делит на 7 периодов, кто-то на 12. И ковенантные богословы есть разные. Они по-разному толкуют вот эти заветы, которые совершаются между Богом и человеком. Но третьего просто нет. Или так, или так. Да, нет.
Все
впитали в себя массу вот этих противоположностей, да?
Да. Поэтому в нашем братстве есть все. Есть представители диспенсализма, ну, например, Каргель, с его толкованием откровения, это типично диспенсационалистский подход. Да, собственно, дарбизм и все евангельское христианство, которое оказалось под влиянием дарбизма, вот эта Библия Скофельда, например. Скофельд это был основоположник, можно сказать, дарбизма, или богословский рупор дарбизма, и, то есть диспенсационализма. Ну и дарбизм там это одно и то же, дарбизм использует диспенсационализм. Так вот, Библия Скофельда это как раз типичнейший образец диспенсационализма. И в нашем братстве есть все.
И то, и другое,
братья. Поэтому нельзя сказать, что мы кто-то одни, что мы только ковенантные, только диспенсиалисты, что мы только кальвинисты, только арминьяне. Все у нас есть. И это хорошо.
Так, может быть, тогда все-таки та точка зрения, которую там вы...
Критиковали,
может, все-таки она более правильная. Потому что вот именно наше братство, вот именно такое. Многообразное.
Потому что третья точка зрения разработана здесь. Да, серьезно.
Так приятно сказать, что да, мы кальвинисты, да, мы арминьяне. Да, мы не специалисты, да, мы ковенанты. Вас удивляет, а нас нет.
Вот это русский путь, не поиск третьего, а умение вместить все. И взять самое лучшее из всего. Вот если бы мы этому научились... Хорошо, все, братья. Перерыв. Это что?
Презентацию дайте, Сергей Викторович. Вам там чай принести. Зачем я быстро выйду?
Да, если можно, вот теперь чаю, да, спасибо.
Пожалуйста, приходите.
Спасибо. Вы уже заглядывали, я вижу, а я так увлечен, что не могу оторваться. Вы послушали, да?
Да. Это интересно.
Сейчас я выключу диктофончик.